Анна Завгородняя. Проданная невеста. Пролог. В маленьком храме было тепло и пусто. Толстые свечи плакали воском, а в воздухе стоял стойкий аромат ладана и благовоний, от которых голова болела еще сильнее. Грудь давили тоска и отчаяние. А каждый вдох отзывался острой болью где-то в самой глубине сердца. Монотонный голос священнослужителя, обычно навевавший на меня скуку во время воскресных месс, сегодня резал больнее ножа. И я слышала каждое его слово, наполнявшее сердце отчаянием и какой-то безысходностью. Из-под тонкой паутины вуали мне было видно острое длинное лицо и тонкие руки, державшие молитвенную книгу и эти глаза. Быстрые, пугливые. Словно церковник боялся и торопился как можно скорее закончить обряд, но не смел сделать этого из-за мужчины, стоящего рядом со мной. Не выдержав, немного повернула голову и увидела прямой профиль и черные волосы, перевязанные на столичный манер тонкой шелковой лентой. Мужчина был одет в темный костюм и белоснежную рубашку, подчеркивавшую смуглое загорелое лицо, совсем не похожее на лицо аристократа. Вот только взгляд зацепился за шрам, уродовавший часть лба и щеку мужчины, спускавшийся почти до подбородка, волевого, упрямого, как и его обладатель. Спустился и замер, словно я была не в силах его отвести. Почувствовав мой взор, мужчина повернул голову, и я поспешно отвернулась, не желая встречаться с ним глазами. По телу пробежала дрожь, а колени подогнулись. Отчего я едва не упала, покачнувшись, но была вовремя подхвачена сильной рукой своего жениха. «Вам дурно?» — спросил он. И холодный голос Рейна Риверса на миг перекрыл речь священнослужителя. Последний тут же замолчал и вопросительно посмотрел на темного мага, молчаливо вопрошая, можно ли продолжать церемонию. «Нет», — ответила я Риверсу и солгала, после чего заставила себя встать ровно, сжав несчастный букет белых роз с таким отчаянием, что едва не сломала толстые стебли, увенчанные зелеными листьями и бусинами речного жемчуга, украшавшими цветы. «Продолжайте и побыстрее», — равнодушно отвернувшись от меня, велел церковнику мой будущий супруг. Священнослужитель принялся читать быстрее, а минуту спустя закрыл книгу и взмахом руки велел мальчишке-послушнику в серебряном облачении нести кольца. Увидев золотые ободки, сверкнувшие в свете свечей, я задержала дыхание, молясь всем богам о спасительной смерти, мечта упасть замертво перед алтарем, лишь бы не позволить Риверсу надеть на себя проклятое кольцо. Но боги остались глухи и слепы к мольбам, и под фразу, завершавшую обряд, Рейн Риверс взял кольцо, предназначавшееся мне, и, повернувшись, знаком велел протянуть к нему руку. Пальцы дрожали, оказавшись во власти жениха. С замиранием сердца я смотрела, как он надевает на безымянный палец моей левой руки обручальное кольцо, при этом торжественно обещая хранить мне верность, любить меня, пока смерть не разлучит нас, и далее все по списку. Все то, чего он выполнять, конечно же, не станет. Кольцо село идеально, захватив в плен мой палец. И пришла моя очередь надеть символ бракосочетания на палец мужчины, стоявшего рядом. Рука дрогнула. Я едва не уронила кольцо и тут же подняла взгляд, встретив ответный и очень недовольный, принадлежавший лорду Риверсу. «Ну же!» Почти потребовал он, протягивая мне руку. О, как я хотела закричать на него, швырнуть это кольцо ему в лицо и, подхватив юбки, убежать прочь из храма. От этой свадьбы, от этого ужасного человека и от горстки родни, которые меня попросту продали. Избавились, как от ненужной вещи. На несколько секунд в храме воцарилась глубокая тишина. Смолк орган, стихли возмущенные шепотки, и остался только треск пламени свечей и взгляд Риверса, недовольный с опасным прищуром. «Она что, с ума сошла?» — услышала я шелест женского голоса. «Тетка. Она. Ее голос я узнаю из тысячи голосов. В нем сейчас звучит страх и недовольство. Страх перед моим женихом, а недовольство, конечно же, на меня, что смею показывать характер. Да ты в ногах у нас должна валяться», — вспоминаю ее голос полный презрения. «За то, что нашли тебе жениха, За то, что избавили от позора и дали шанс очистить свое имя, которое ты посмела запятнать. Я стиснула зубы и покачнулась вперед, надевая на безымянный палец жениха символ нашей любви, которой нет и никогда не будет. Лорд Риверс смерил меня взглядом и, кивнув, снова посмотрел на церковника, который все это время молчал. «А клятвы?» — словно опомнившись, спросил последний.
«Слова — это всего лишь слова», — ответил ему темный маг, после чего взял меня за руку и так крепко сжал запястье, что я вскрикнула от боли. Он тут же ослабил хватку, но во мне еще сильнее укоренился страх перед уже супругом, и этот порыв я не оценила.
«Это все?» — спокойно спросил у священника лорд Риверс.
«Да, милорд, я объявляю вас мужем и женой, и вы можете поцеловать невесту».
Проблеял тот в ответ и отступил назад, под спасительную тень ризницы, куда уже успел прошмыгнуть мальчишка-послушник, первым заметив отсутствие радости на лице новобрачного.
«Вот и хорошо. Поцелую, но уже в своем замке».
Темный маг развернулся к выходу и потянул меня за собой. Охнув, я бросила взгляд на тетку и дядю, которые стояли перед алтарем с цветами в руках. Успела разглядеть удивление, промелькнувшее во взгляде кузины, и то, как кузен заступил дорогу Риверсу, хмуро спросив:
«Вы так просто уйдете, милорд?»
Рейн Риверс смерил его взглядом и ответил:
«У вас есть претензии, молодой Хартлиф?»
Ушел-то претензий не было. А если даже и были, то они растворились, стоило ему увидеть глаза лорда Риверса и тот холод, которым был полон его взгляд. Выдержав секундную паузу, кузен отступил в сторону и опустил глаза.
«Тогда прощайте»,
— добавил мой новоиспеченный супруг и продолжил путь, увлекая меня за собой. «Милорд, постойте!» — ахнула я, когда мы вышли наружу. За стенами храма царила ночь, двор был пуст. Не было ни родных, ни подруг, ни гостей, которые стали бы забрасывать нас лентами и зерном. Не было никого, кто бы поздравил нас с браком. Совсем не такое представляла я себе свою свадьбу. И уж точно не с этим ужасным человеком. Внизу у лестницы стояла карета, запряженная двумя вороными жеребцами. Завидев нас, спускающихся стремительно вниз, кучер графа тут же спрыгнул с облучка и бросился открывать дверцу экипажа, при этом ухитряясь поклониться, приветствуя своего господина. Но Риверс едва поглядел на кучера. Он помог мне забраться в салон и, заняв место на сиденье, напротив велел:
«Трогайте, Джон».
На секунду в воздухе повисла тишина. Затем я услышала свист хлыста, и покачнувшись, экипаж покатил прочь от храма, из которого выходили мои родственники. Выглянув в окно, я успела заметить тетушку, стоявшую на самой вершине лестницы, и дядюшку, вышедшего следом. Затем храм остался позади, а весь мой мир сузился до салона, в котором я осталась наедине со своим мужем. Мой супруг. Одного взгляда на хмурое лицо мужчины, сидевшего напротив, и колени снова начинали мелко подрагивать. В полумраке кареты граф Рейн Артур Риверс казался еще более устрашающим, чем перед алтарем, освещенный мягким светом свечей. Черты его лица стали острыми, нос словно удлинился, а губы превратились в две тонкие полоски над подбородком. Слишком упрямым и властным под стать мужчине.
«Вы смотрите на меня так, будто видите впервые».
Холодный голос Риверса заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Право слово, я бы предпочла, если бы мой муж хранил молчание до самого замка, где нам предстояло провести первую брачную ночь, пугавшую меня так, как ничто другое. Одна лишь мысль, что этот человек прикоснется ко мне, вызывала стойкое отвращение. Я была благодарна графу за то, что не стал целовать меня в храме, отложив это на потом. «Простите, милорд», — проговорила я и опустила глаза.
«Послушание вам не идет», — продолжил он. «Я помню совсем другую леди Бичем». «Так какая вы на самом деле? Нынешняя скромница или та другая? С острым язычком и хлестким ударом руки?»
«Вы?» — ахнула я.
«Я?»
Насмешливо переспросил он и улыбнулся, сверкнув крепкими белыми зубами. Определенно, супруг издевался не иначе. Вот только если он помнил ту нелепую сцену, то и я прекрасно знала, чьей женой стала сегодня. Что ж,
В какой-то степени мы были равны. Лорд-бастард, выбившийся в люди только благодаря милости нашего доброго монарха. И девица, опороченная на всю столицу. Разве не идеальная пара? Я отвела глаза и сделала вид, что мне очень нравится смотреть на дома, проплывающие за окном. К моему облегчению Риверс решил не продолжать бессмысленную беседу и попросту закрыл глаза, откинувшись на спинку сиденья. Так что, когда мы покинули пределы города и выехали на ночную дорогу, залитую лунным светом, я смогла немного успокоиться и поразмыслить над произошедшим. Еще с добрый час дорога петляла, то выбираясь на цветущие вересковые пустоши, то уходила в лес, слишком редкий и низкий. Россыпи звезд равнодушно мерцали с темного бархата ночного неба, когда мы, наконец, миновали каменные ворота, увенчанные львиными фигурами, что словно охраняли имение. А затем мы подъехали к огромному замку, северная башня которого казалась настолько высокой, что шпиль ее словно пронзал ночное небо. На первом этаже горел свет, нас ждали. Мой супруг резко открыл глаза и, бросив на меня быстрый взгляд, не стал дожидаться слуги, который должен был открыть перед ним дверцу экипажа, а сделал это сам. Выбравшись наружу, он повернулся ко мне и, предложив руку, бросил, обращаясь к своему кучеру. «Джон, распрягите коней и ступайте спать. Возможно, вы понадобитесь мне утром». После чего взглянул на меня и повел за собой по длинной широкой лестнице, поднимавшейся к главному входу. Мы не успели достигнуть и середины лестницы, когда дверь распахнулась, и два лакея выбежали встречать своего хозяина. «Милорд», оба поклонились и посмотрели на меня. «Ужинаю ванну для меня и для госпожи», — велел им Риверс, после чего вошел в дом и, наконец, отпустил мою руку. «Вот мы и на месте, леди Риверс», — сказал он. Я не успела толком осмотреться и оценить обстановку, когда увидела двух служанок, спешивших к нам. Женщины были уже в возрасте. Обе полноватые, одеты в одежду горничных. Они с поклоном поприветствовали хозяина дома и посмотрели на меня. «Это леди Риверс», — сухо представил меня Рейн и добавил. «Проводите леди в ее покое».
«Милорд, поздравляем вас с бракосочетанием».
Начала была одна из женщин, но Риверс так посмотрел на нее, что окончание фразы утонуло под сдавленным кашлем бедняжки. «Проводите леди в ее спальню», — повторил Рейн и, более не сказав ни слова, направился прочь к дальней лестнице, ведущей на верхний этаж. Некоторое время мы с горничными слушали его шаги. Затем служанки опомнились и с поклоном произнесли: «Следуйте за нами, госпожа». Пока поднималась наверх, в груди зрело яркое убеждение в том, что этот дом не готов принять новую хозяйку. Мне казалось, что я здесь гостья. Шагая за горничными и глядя по сторонам, я поняла, что не вижу ни свадебных лент, какими обычно украшают лестницу в день прибытия молодых, ни цветов или венков, которые могли бы свидетельствовать о самом радостном событии в жизни супругов. Замок казался мрачным, серым и унылым, как и его хозяин. Мои покои тоже не отличались излишествами. И самое примечательное, в спальне была кровать с балдахином и туалетный столик, с овальным зеркалом, в отражении которого на миг мелькнуло мое лицо, слишком белое, слишком напуганное и оттого казавшееся неживым. «Миледи, наверное, желает принять ванну после долгой дороги», — спросила одна из горничных, когда я устало присела на край кровати и, подняв руку, сдернула с волос фату, отбросив ее в сторону, как ненужный хлам. «Мы поможем вам снять платье», — засуетилась вторая служанка. «Как вас зовут?» — спросила я устало, и женщины, опомнившись поочередно, сделали книксон и назвали имена. Темноволосая в белом чепце именовалась миссис Дорис, а другая горничная с рыжеватыми волосами, тронутыми серебром седины, представилась как мисс Терренс. «Но вы можете называть нас Амалией и Джейн», добавили женщины, после чего разделились. Амалия предложила мне помочь с платьем, а Джейн открыла смежную комнату, оказавшуюся ванной. Еще спустя полчаса я сидела перед зеркалом в новой сорочке, вымытой до скрипа на коже, и следила за тем, как мисс Терренс распускает мои волосы, выбирая из пряди крошечные жемчужинки и выпуская тугие локоны на свободу. «Ах, как мы рады, что в замке